Здравствуйте, мы изучаем статья «Свобода». Статья находится в трудах Бальсуляма, 416 страница, под заголовок «Четвертый фактор причины и следствия посторонних». А в системе «Арвуд», кнопка «Учебные материалы», статья «Свобода», четвертый фактор причины и следствия посторонних факторов.
Пожалуйста.
Четвертый фактор — это причинно-следственные связи, происходящие от сторонних факторов, которые действуют на него снаружи, что означает, что нет у них прямого отношения. Еще раз, означает, что нет у них прямого отношения к зерну пшеницы, как у солей, дождя, солнца, а происходит от посторонних явлений. Соседи, которые вокруг него, внешние события, вроде града, ветра и тому подобного. И вот мы видим, что эти четыре фактора, все это соединяется в пшеничном зерне в течение всего времени его роста. И каждое частное состояние, через которое проходит зерно в течение этого времени, обусловлено всеми четырьмя факторами. Ведь количество и качество состояния определяются ими. И как мы обрисовали это с пшеницей, такой же закон действует в разного рода проявлениях в мире, включая даже мысли и знания. Например, если мы вообразим себе некое состояние знаний какого-либо человека, а именно состояние религиозного человека или светского, будь он ультрадоксом или не ультрадоксом, или что-то посередине, мы тоже поймем, что вот это состояние возникло и установилось у человека под воздействием вышеозначенных четырех факторов.
Нет вопросов, есть H10, только вопрос.
H10.
А, нет, это была ошибка.
Нет, это не ошибка. Меня слышно? Вопрос, почему он тут в конце, под этот заголовок, он вносит туда ортодокса, не ортодокса?
Почему, я не знаю. Но так ему кажется, что и они тоже удостаиваются того, что их можно перечислить со всем населением. У них есть тоже такие же явления.
То есть статья достаточно общая, говорит о таких глубоких вещах создания системы, и вдруг он привносит какие-то такие...
Он приходит к этим вещам, как и как общее население, ну и разделяет их на такие части, в которых есть эти же ощущения.
Что он хочет нам сказать этим? Про нас что?
В конце концов, он хочет сказать, что в каждом человеке есть все эти явления, как говорится, человек — это маленький мир. Поэтому мы иногда смотрим на мир через религиозного человека, нерелигиозного, либерального, такого или такого. Всевозможные такие понимания, может быть, к которым мы не очень привыкли, не привыкли связывать себя с ними. Ну, хорошо, Орен.
Рав, тут написано, что... То есть, ну, мы закончили вот эти четыре фактора, где любая сущность, она находится под влиянием их. И он тут подписывает, что подчеркивает, что как это в пшенице, так же это относится к мыслям и к познаниям. Можно объяснить то, что касается мыслей? Да, вот как мысль есть результат этих четырех факторов, основа, собственные явления, потом сторонние, потом чужие.
Видимо, дальше об этом будет.
Можно уточнить, в чем третий фактор и четвертый фактор?
Да. Давай пойдем немножко раньше.
Я специально вот скажу о примерах, которые меня запутали. Скажем, в третьем он говорит «солнце и дождь», а в четвертом он говорит «град и ветер».
Ну?
Это
как бы одно и то же, а он это взял и разделил. Я хочу понять, в чем суть различия?
Мне кажется, что дождь и солнце — это то, что помогает, полезно для продвижения, для развития пшеницы. А ветер и град...
Град,
они как раз... против развития, они как раз разрушают.
Не, ну хорошо, четвертый фактор — это сторонние какие-то действия, которые вредят развитию пшеницы?
Да, да.
Он пишет, нет прямого отношения к пшенице, да, как соль, дождь, солнце, как бы вещи как бы посторонние.
Да.
Угу.
Спасибо, Рав. Доброе утро.
Я вижу, что вот этот вот четвертый фактор, скажем, инкубатор, да, теплица. А вот мы теперь десятка. Вот мы молодая десятка. Мы как вот та пшеница, которая не знает своей природы. Мы не знаем своей природы. Я могу видеть, что мы тут ищем основу. Основа конкретной десятки. А с другой стороны, есть и солнце, и дождь. Это уроки, книги и тому подобное. Вот как мы себя выделяем от посторонних факторов, когда мы встречаемся. Но как он это называет? Да, какие-то пустяки, вещи неважные. Как мы строим вот эту вот теплицу, вот этот инкубатор?
С помощью объединения между нами.
Что самое важное в нашем объединении, чтобы мы брали в расчет? Вот как молодая десятка.
Это не важно. Важно, чтобы мы приняли в расчет только наши естественные стремления, а не посторонние.
Даже если мы их и не знаем.
Да, но направление вот такое. Мы хотим быть связаны между собой и продвигаться так к цели творения, к цели нашей жизни и постоянно проверять себя только по отношению к этому направлению.
А мы теплица, десятка.
Да. Москва 4.
Араф, хотел уточнить. Вот все-таки все разнообразие видов, ну, даже в материальном виде видов животных и растений, это было создано одновременно или все-таки, вот как объясняет теория эволюции, из одного какого-то постепенно, через мутации, через все внешние факторы развилось до разнообразия. То есть вот было все-таки сразу разнообразие, и потом или не было разнообразия, и вот это все развилось постепенно.
Ты должен проверить это по людям. Это ты понимаешь лучше. Было два. Была женщина и мужчина. Они начали рождать детей, и они тоже начали рождать детей. И так же дальше, дальше, дальше. И так все вместе. Пришло это к состоянию, когда из него выходят все эти ветви. Что об этом ты спросишь?
Я более глобально. Допустим, вот неживой, растительный, животный уровень, они одновременно вышли? Или все-таки из одного уровня может вырасти?
Не может быть, что они вышли параллельно, а каждый по своей ступени, от легкого к сложному, от авиута шореш и дальше алиф бет гимель далит, и каждая таким образом.
Тогда непонятно все-таки, что составляет основу зерна. Не живой уровень какой-то.
Гарин,
зерно — это желание получать. И оно началось от нуля, как зерно. И затем начало совершить развитие, соединилось еще с зернышками и повлияло, влияет друг на друга. И впитывают влагу, тепло, солнце, какие-то соли из земли. Так начинается развитие. Так что, о чем ты спрашиваешь?
Ну, вот есть, вот он пишет четыре фактора. Есть основа, есть остальные факторы. Вот у меня и у зерна, у человека, там, не знаю, у животного уровня и у растительного уровня. У него разные основы или одинаковые основы?
Четыре фактора — это четыре фактора, не больше или меньше. Но какие факторы в каждом, это зависит от этого типа, на который это действует. Хорошо? Киев один.
Дорогой Рэп, а вот эти четыре фактора, а что же это такое все-таки? Это какие-то внутренние силы, которые действуют в природе, которых мы не знаем.
Четыре фактора — это четыре фактора, которые действуют на все создания, на каждый из них. Это по соответствии четырем силам Авая, Ютке, Вавке, которые действуют в творении. На каждый, от общего и к частному.
Вот этот четвертый фактор все-таки, вот выбор окружения. Как все-таки человек может его выбрать независимо от, при том, что все три фактора предыдущих практически обусловлены уже природой в нем?
Мы скоро это будем учить. Как раз в этом у нас есть свобода выбора.
Алла.
Дальше.
Заголовок «Наследственность». Наследственное обретение. Первый фактор — это основа, являющаяся его первичной материей. И человек создан как сущий сущего, то есть плод мозга своих родителей. И потому он в определенной мере подобен как отпечаток, перенесенный из одной книги в другую. Другими словами, почти все, что было принято и постигнуто его предками, переходит также и к нему. Но различие состоит в том, что они находятся в состоянии убран, снятой формы, подобно посеянной пшенице, которая может быть семенем, лишь после того, как сгнила и сбросила с себя прошлую форму. Аналогично и с каплей семени, из которой рождается человек. В ней уже нет ничего из форм ее предков, кроме лишь одних скрытых сил. Ведь все те понятия и постижения, которые были у его предков в виде приобретенных знаний, стали у него просто свойствами, склонностями, которые называются свойствами или привычками, без того, чтобы он знал, почему он так поступает. И тем не менее они являются скрытыми силами, который он унаследовал от своих предков. Таким образом, что не только материальное обретение переходит к нам по наследству от предков, но и духовное, И все знания, которыми занимались наши предки, постижения, познания, переходят к нам по наследству, из поколения в поколение. Отсюда исходят и проявляются всевозможные склонности разного рода, которые мы находим у людей, такие как склонны верить, или критиковать и анализировать, склонные удовлетворяться материальной жизнью или жаждущие только лишь духовного, нравственного совершенства и ненавидящие никчемную жизнь, также скупой, расточительный, наглый, стеснительный. Ведь все эти образы, которых люди видятся, происходит не от собственного обретения, о котором они достигли лишь посредством простого наследования, которое досталось им от предков и предков их предков. Как известно, что в мозгу человека есть специальное место, где находятся эти унаследованные качества, и что называется продолговатый мозг, мужичок, подсознание. И все эти склонности проявляются там. Однако поскольку познание наших предков, являющееся результатом их опыта, становится у нас простыми склонностями, они считаются подобно посеянной пшенице, которая сбросила с себя прошлую форму и осталась голой, и в ней лишь скрыты силы, способные принять новые формы. А в обсуждаемом нами предмете склонности способны принимать формы познаний, которые поэтому считаются первичной материей. И это первый фактор, являющийся главным, и называется основой, в котором заложены все силы для тех особых склонностей, которые он унаследовал от своих родителей, предков. И они называются наследием предков. И знай, что из всех этих склонностей есть такие, которые проявляются как раз в отрицательном, противоположном виде, то есть противоположно тому, как это присутствовало у его предков. Отсюда происходит выражение, что все есть у отца в тайных мыслях, у сына проявляются явно. А причина этого в том, что основа пребывает в состоянии, когда она сбросила прошлую форму, чтобы облачить новую. Потому она близка к отрицанию формы познания его предков, подобно пшенице, сгнивающей в земле, которая теряет всю ту форму, которая была у зерна. И вместе с тем, это все зависит от трех остальных факторов, как я уже описал выше.
Да, Гиль.
Мы всегда говорим о желании получать как исходном материале, а тут он говорит, что форма познания — это считается первичным материалом. А почему не желание получать, а почему именно познание?
Потому что желание получать уже все, уже было. Он уже не говорит в начале, то, что было в начале творения.
А когда, с какого момента?
Он говорит здесь уже об отдаче. Здесь он уже говорит об отдаче. А всех всем. Влияние всех на всех. На уровне материала и наполнения.
Другой вопрос. Если мы желание получать, и каждый раз остается та же основа, как будто бы, когда произойдет переворот, то есть я понимаю, вот как это развитие из основы, вот на уровне желания получать, когда происходит переворот, когда то самое желание получать обретает совсем другую форму, да, даже форму отдачи.
Здесь он не говорит об этом. Здесь он говорит о том, как развивается пока что творение в желании получать. А ты хочешь спросить, когда желание получать через свое развитие от причинно-следственно переходит от желания получать к желанию отдавать?
Ну, как бы, да, на первый взгляд мы же говорим, что каждый раз есть та же самая основа и развивается под влиянием окружения. А тут ведь происходит существенное, сущностное изменение.
Верно.
Да когда это происходит?
Я еще не знаю, он здесь это еще не объясняет. Пока что он объясняет нам, как это желание получать все-таки развивается, с помощью каких факторов и как. Давайте прочтем дальше. У вас есть ответ? Вопрос? Ну, спроси.
Если можно объяснить этот механизм, который он тут объясняет, что значит наследственное обретение, как это действует, познание у отцов становится склонностями, подсознание.
Он говорит вот так это.
А ну что, что он говорит?
То, что было у отцов с точки зрения мысли, у тебя уже, как у его, их сына, становится это... как факты...
Что значит мысли у предков?
Ну, ты все что угодно можешь спросить так.
Нет, ну что значит мысль? Что значит мысль?
В них это была мысль. А у тебя из мысли это перешло в действие.
Ну, скажем, предки предков, да? Ну, пример, если можно. Он же говорит примеры тут, скажем, там расточительный, там скупой,
да.
Наглый, дерзкий. Ну что, предки думали, что хорошо быть скупым, а во мне это теперь становится свойством?
Да.
А что значит, они подумали, а во мне это стало свойством? В чем разница между подумать, а у меня это стало свойством?
Это ступени развития.
То есть...
Он говорит здесь, то есть, если это была мысль там, то здесь это уже действие.
Ага, окей. Ну и тогда это называется познаниями? А откуда у них это в мысль пришло?
Я не могу сказать.
Это значит, что человек, который хочет сейчас...
Ты можешь сказать, что это приходит от прежних ступеней, но как это развивается, это вот, трудно сказать.
Но мысль — это же результат как бы склонности, а тут он говорит, сначала у него мысли, а у тебя уже действия. В чем различие-то? Вот то, что я об этом думал, что я думаю о чем-то, это результат тех склонностей, которые у меня есть. Поэтому непонятно, что у предков это была мысль, а у у сына, да, это уже в действии.
Еще вопросы? Повтори.
В чем разница, когда он говорит, что у предков это в виде познания, а у потомка это уже склонности или свойства, или привычки.
Потому что там это начинается на ступени, предыдущей ступени, а затем, когда это уже находится в предыдущем поколении, это уже становится, превращается в естественное устремление.
Вот мысли... у человека, его познание, то, о чем он думает. Ну, познание, он имеет в виду мысли?
Ну да.
Это ведь результаты его свойств. Откуда у человека вдруг склонности, свойства, и потом познание? Познание — это же результат свойств. Так в чем разница между мыслью и следующее поколение? Там это становится уже свойствами.
Так он говорит, что таким образом они развиваются. Развиваются. Если у тебя здесь познание, затем это склонности, а затем это уже заходит прямо в жизнь.
И еще он говорит, что и духовное наследие тоже такое же.
Да.
Что это значит?
И духовные приобретения тоже становятся, переходят от поколения к поколению.
Ну, скажем, вместе с нами по всему миру, да, больше чем 3000 человек, у них что, духовные склонности?
Да.
Это значит, что у их предков были познания, мысли
о духовном.
То есть у нас это в желании, на практике, стремление.
Это может быть не как раз не от поколения к поколению прямо одно за другим, а в продолжении.
Хорошо, а с этим можно что-то делать? Или вот просто так это, в природе?
Как он говорит, нечего тут поделать. Так это спланировано в природе, и ты не владеешь этим? А затем он будет говорить о свободе выбора. И когда ты, если не помещаешь туда своего ребенка, то значит... Это не поможет.
Что значит моего ребенка помещаю?
В правильное общество. Так он не разовьется. Но с другой стороны, ты видишь, что мой сын, несмотря на то, что он находится где-то там далеко, и вообще без всякого окружения, скажем, правильного общества, то ты все равно видишь его на уроках.
Я вижу, что и детей, которые росли в этом же окружении, и кто-то вообще ушел куда-то далеко, а другой здесь каждый день, а росли в одном же окружении, как бы в одном и том же доме. Как такое может быть?
Есть еще, видимо, факторы.
Ну так это не вопрос в том, что я помещаю его в какое-то окружение.
Это все-таки в этом есть большая вещь. Отец должен поместить сына своего в правильное воспитание, с одной стороны, но с другой стороны, этого недостаточно, мы это видим.
Кен, Бакаша.
Пожалуйста.
А вот предки наших предков, вот эта вот биологическая последовательность, вот духовные предки нашей души, это те же предки?
Нет, это не относится одно к другому. Это тело, а это душа.
Это другая цепочка?
Да.
Слиха. Ящербув ба.
Есть как бы смесь такая. Есть предки. Это не один кто-то, а есть там же и вот раздвоение. Скажем, в каждой семье есть два человека, и один влияет одним образом, другой влияет другим.
Сколько бы ты ни говорил, ты будешь прав. Да, есть еще много здесь факторов и причин, и результатов, которые мы не можем принять в расчет.
Нет, как раз то, что я хочу сказать, это как раз Бальсулям тут уточняет. Это зависит только от этих факторов. Хотя там есть и сочетания. Так зависит от предков, но и все-таки есть еще разные сочетания, которые могут повлиять.
Да, да.
Но.
Можно из этому научиться тому, что подсознание — это результат состояния, которое проходил в предыдущих кругооборотах?
Да.
То есть человек в этом мире, который живет в этом мире, у него разные склонности, он не знает, откуда они, но в принципе это те состояния, которые он проходил в предыдущих кругооборотах. Вопрос, когда удостаивается открытие глаз, то тоже открываются глаза, начинают видеть свои корни?
Раскроем и увидим.
Кен Цвика.
Да, Цвика.
Это они специально так сделали.
Ну, конечно.
Ну. Не-не, послушайте, да, я же слышу сейчас урок-то, я слушаю. И обнаруживаю, что Бааль Сулам говорит две вещи противоположные. Вот вы мне сейчас скажите, вот он говорит так, что почти все, что было принято у предков, приходит и образуется в нем. Он говорит, все это переносится ему, все, что было у предков, переносится к нему. И вдруг он говорит что-то другое. А бывает так, что вот эти вот склонности, которые приходят именно через отрицание, то есть противоположно тому, что было у предков. И отсюда говорится, все, что было скрыто у отца, раскрыто у сына. Что он имеет в виду? Что он хочет тут сказать?
Что есть вещи прямые, обратные потомков.
Как это вдруг все переворачивается? Да и почему это переворачивается?
Ты не видел это в своих детях?
У моих детей? Да нет, я-то гораздо хуже, чем они. Но не в этом же дело. Я по-другому спрашиваю. Как такое может быть, что, ну, скажем, я получил наследие от моих родителей, да, у дедушки, у прадедушки, и я похож на них. И вдруг он говорит, нет, все вот эти склонности вдруг перевернулись. Откуда? Что стало фактором того, что это вдруг перевернулось? Почему это произошло? Причина какая?
Наследственность, то, что перешло от предыдущих поколений, от этого ты и живешь.
Может быть, он говорит вот о таком моменте, что вдруг мы начали изучать науку Каббала, и все предыдущие какие-то мнения, вдруг все это перевернулось, я вижу мир наоборот. Как это?
Да.
Замечательно. Спасибо.
Отлично. Да.
То, о чем вы говорили с Нивом, я хотел спросить, кто решает судьбу человека быть на этом духовном пути?
Творец. Творец и только Творец, он помещает руку человека в на добрую судьбу и говорит, возьми. И а укрепление уже в этом зависит от человека.
А вот то, о чем вы говорили, я хотел спросить. Тот, кто рождается здесь, в Бней Барухе, мы даем вот это окружение. Почему происходит такое, что они не остаются на этом пути?
Я не думаю, что они не приближаются к нашему пути. Я не думаю, что у них ничего не остается, даже если они обращаются в какие-то другие направления, направления развития. Но мне кажется, что это все развивается так, что нам нельзя определять это самим. Я видел у Рабаша, у Бааль Сулама, насколько у них было, ну, я не знаю, 50 сыновей, правнуков, внуков, которые наполняли целую комнату. И они никогда не заботились о том, о детей, внуков и правнуков, чтобы они занимались наукой Каббала. Нет, так нет. Да, да. Не то, что они тянули их в этом направлении. Среди учеников Рабаша не было никого из его родственников. Никого. Да, Дуди.
Дети, которые рождаются у тех, у кого есть точка в сердце, какая наша обязанность по отношению к ним?
Тора не передается по наследству.
Нет, наш долг какой, вот как воспитателей.
И воспитывай отрока по путям его. Нечего мне больше сказать.
Все-таки непонятно. Ну что, они будут из воздуха воспитываться?
Дать им, насколько это возможно, но без давления.
Вы сказали, что отец обязан поместить сына в правильное воспитание. Что такое правильное воспитание?
Чтобы у него было окружение, близкое к тому, чем занимается отец, но не более того.
А с другой стороны, вы сказали, что этого недостаточно, вот дать ему такое воспитание.
Об этом мы должны говорить отдельно. Это вопрос другой. Это важно также, это мальчики или девочки. Это я дал им развиваться по их наклонностям. Старшая дочь, у нее была наклонность биология, медицина. Мы видели с возраста, самого малого возраста, что она в этом. А другая, она близка к отцу, то есть к деду своему. Ну вот так вот.
Но все равно еще есть желание как отца, чтобы дети были близки нам, нашему пути.
Я не очень-то об этом забочусь. Не забочусь, нет. Просто они должны сами чувствовать, что цель жизни, истина жизни находится со мной, во мне.
Вот ваш личный пример.
Вы их знаете, они не глупые, они не нуждаются от меня в какой-то помощи, да?
Это я спрашиваю, ваш личный пример. Это то, что вам это важно по жизни. Да, вы все время в этом. Это достаточно для ребенка, чтобы пропитаться таким духом?
Да, да. Этого достаточно.
Вопрос Woman PT 38. Говорит так. Вопрос, который вы задали нам. Как мы выстраиваем для каждого ситуацию, когда мы требуем весь день выполнять цель творения? И можно объяснить, что значит выполнять цель творения, что мы требуем этого?
Что мы каждый день должны пробуждать наше объединение более и более сильное, более направленное точности к цели творения, к цели жизни. И это то, о чем мы молимся и хотим, чтобы это вышло у нас каждый день. И ничего более. Хорошо? Ну что вы на меня смотрите? Я не знаю. Я уже передал вам все. Нет больше вопросов. Ну, спроси. Один вопрос.
Можно ли сказать, что нет ничего другого, кроме Творца и творения, совпадение по форме, вот это колесо изменения форм?
Я не знаю. Я чувствую то, что дают мне почувствовать, и понимаю то, что дают мне понять, и все. А ты спрашиваешь о каких-то более широких, больших вещах, больше, чем мое понимание. Я не знаю.
Но вы же мой высший, вы должны меня вести.
Я могу тебя учить тому, что я получил сам.
Я понял, спасибо, я понял.
Отлично. Можно так легко его успокоить.
Ну, зеу, кен?
Ну все, да?
А, есть ли оно Woman Europe?
Есть у нас Woman Europe. Мадам?
Morning. Spiritual inheritance. Do we change them as a result of work in the ten?
Меняем ли мы влияем на наше духовное наследие с помощью нашей работы в десятке?
Да.
Нью-Йорк 4.
Нью-Йорк 4.
Can one say that the causality is just information connected by Reshimot?
Можно ли сказать, что причины — это только информация, которая заложена в Решимот?
Да.
Решимот.
Главное — это Решимот.
Woman Pity Center.
Woman Pity Center.
Шалом. Аима Решимот Арухониот Машпиот.
Духовный Решимот влияет на материальные какие-то склонности?
Конечно же, да.
А вот то, что мы развиваем духовный решимот, это влияет на наши материальные решения в нашем развитии?
Определенным образом. Короче, все, все уже хотят идти уже кушать хумус. Данив, потому как ты выглядишь и улыбаешься, я уже вижу, что состояние изменилось. Ну, нечего нам сказать друг другу, только что давайте будем беречь это намерение к объединению и во время трапезы. И все наши товарищи, которые с нами вместе, мы их приглашаем всех за тот же стол. Что еще?
Да, это действительно следующее наше общее действие, которое начинается сразу же. Трапеза хумус. Мы просим у всех товарищей, которые находятся здесь, быстро спуститься в зал, заполнить все столы и предлагаем всем нашим товарищам в системе Арвут подготовиться к трапезе, подготовить что-то небольшое покушать, какой-то напиток. Если вас немного в комнате, вы зайдите в другие комнаты, там, где говорят на том же языке. Теперь строим духовное общество, недельная встреча, жизнь Мнебаруха, сообщения и объявления о текущих ситуациях, состояниях с 6:30 до 7 в системе Арвут. Это будет воскресенье. И сегодня наш распорядок с 10 до 10:30 что-то об этом. 12:00 дневной урок, 4:30, 15:30 дневная трапеза. Хорошего всем дня. Песня. With your help I'll finally break this heavy heart of stone. I can do this on my own. Without you I feel alone. В твоем сердце есть особая черта. На любви к другому строится она. И зовет меня раскрыть ее в тебе, мой друг. Пробудить отдачи дух. Насладить весь мир вокруг. El amor de nuestra unión calentará los corazones de toda la humanidad. Gracias a la fuerza de nuestra plegaria.